К дому Саманты Стюарт инспектор Моррис прибыл через 10 минут. Всю последнюю неделю он проклинал бумажную волокиту, считая, что детектив должен заниматься настоящим делом, а не перекладыванием страницы с папки в папку из кабинета в кабинет. Не то чтобы он был рад этому вызову, но и не то чтобы не был, и не видел в том никакого кощунства. Дом Саманты Стюарт, двухэтажный, каменный, с коричнево-красной крышей и арочными окнами, поддерживался высокими колоннами и ежегодной побелкой. Свет огромной люстры играл межграненными каплями, отражаясь множеством лучей на мраморном полу. Комнатные пальмы стояли у высокой лестницы, ведомой бронзовыми перилами на второй этаж. По этой же лестнице поднимался офицер со служебной овчаркой, предлагая ей взять исчезнувший след. Инспектор Моррис прошел на кухню. Саманта Стюарт сидела за столом в компании двух следователей, одного криминалиста и хрустальной вазы с апельсинами, что стояла в центре стола. По округлым бедрам хозяйки дома струился шелковый халат. Грудь была слегка оголена, а длинные светлые волосы небрежно спадали на лицо. «Красивая женщина», — подумал инспектор. «Все в ней было красиво. Все, кроме зияющего багрового пятна под грудью».
«Огнестрел»,
— сказал один из следователей. «Гильзу не нашли, пуля разорвалась внутри». «Огнестрел», — повторил Бенджамин Моррис и обошел сотрудников, не мешая им работать с телом. Работа же инспектора заключалась в другом – восстановить цепочку последних событий. «Предположительное время смерти?» – спросил он. «Около полудня», – ответил следователь. «Около 5 часов назад», – прикинул инспектор. Он поднялся на второй этаж. Дверь в спальню была открыта. Моррис вошел. Кровать аккуратно заправлена, стулья на местах, один у стены, другой возле зеркала, никаких следов взлома или борьбы. На туалетном столике стояли разного вида шкатулки, из лакированного дерева, из холодного зеленого камня и просто обшитые кожей. Весь столик был в них. Моррис открыл одну, вторую, третью, их было 6, и все они были набиты украшениями, жемчугами, золотыми кулонами, красивыми кольцами.
В одной из шкатулок была свернутая пачка денег.
Они отпружинили крышку, когда Моррис только дотронулся до нее. Инспектор взял одно из колец и присмотрелся к оборотной стороне. 1800 какой-то год, цифры были стерты. «Так и есть», — подумал детектив. «Все украшения походили на семейные реликвии и стоили немыслимых денег, и все они были нетронуты. Если бы преступник искал что-то конкретное, одно кольцо из множества. Но нет, следов поиска тоже не было». Моррис хорошо чуял былую суетность. Когда кто-то спешил или заметал следы, это всегда ощущалось в воздухе, будто само пространство было спутано. Впервые инспектор почуял подобное лет 10 назад в спальне своего дома, когда вернулся раньше времени. Эта скомканная нервозность витала в воздухе, пряталась во взгляде жены, в ворохе наспех заправленной постели. Тогда он никого не нашел, он и не пытался искать, но и не отрицал очевидного. Так и сейчас очевидно было, что убийца не вор. Часто Моррису приходилось реанимировать прошлое, расставлять предметы по местам, поступки по мотивам, прослушивать телефонные разговоры, проходить по следам будущей жертвы до последней ее минуты. Он должен был думать как преступник, хотеть того же, понять, почему он того хотел. Инспектор спустился вниз.
«Мы осмотрели сад», —
услышал он знакомый голос сержанта. Это был Ронни из его отдела.
«В саду все чисто. Скорее всего, убийца вошел через центральный вход, а жертва сама впустила его».
«Так в саду совсем ничего?» — переспросил детектив.
«Проверь сам, Моррис».
Ронни не любил таких, как детектив. Слишком педантичен, слишком въедлив и не к месту упрям. Бенджамин всегда был не к месту. Для Ронни все казалось очевидным, для Морриса же ничего очевидного быть не могло. Двери во внутренний двор были распахнуты настежь, через кухню виднелся просторный сад с небольшим водоемом, милым фонтанчиком, ротанговой мебелью и садовыми гномами, засевшими в кустах.